хвала и благодарность будет принесена нашему Богу, что и то же мы знаем в это время, что мы не находимся в каком-то деле, которое устроено человеческими руками, но мы знаем, то дело, в котором мы находимся, это есть дело нашего Господа Иисуса Христа. Устоит не то, что устанавливают люди, но устоит то, что устанавливает наш Бог. Это останется стоять постоянно. И мы ведь пели, что это Твое дело, Господь Иисус Христос, то дело, в котором мы находимся. И так как это Твое дело, поэтому оно не сможет быть уничтожено. Все другие вещи, они будут уничтожены, но только не дело Божье. И поэтому мы так рады и так благодарны, что мы здесь можем соглашаться с этим автором песни и знаем, что это дело нашего Бога. И все, что Он себе предпринимает, это Он исполняет. И Он всегда делал так. И Он это делает вплоть до наших дней. Никто не будет в состоянии, чтобы помешать Ему в том, что Он себе предпринял. И я думаю, что так оно и останется во веки вечные. Никто не сможет помешать делу Божьему. Никто не сможет это посрамить. Все, что Бог строит, это останется стоять. И поэтому мы так рады и так благодарны. Мне лично прошлая среда запомнилась как чем-то великим и особенным. И я все еще вспоминаю о ней. И мне пришло сразу слово здесь, из 109-го псалма. Может быть, мы здесь прочитаем первые стихи. Здесь говорит Давид, великий муж Божий. «О Боже, которому принадлежит восхваление мое, не будь безмолвным, ибо рот нечестивого и глотка лжеца открылись против меня и говорили ко мне языком лживым. Словами ненависти шумели они вокруг меня и без причины напали на меня. За любовь мою они враждуют со мной, в то время, как я ведь молюсь за них. Да, они воздали мне злом за добро и явили мне ненависть за любовь мою». Возлюбленные братья и сестры, это ведь как пророчество, которое Давид, может быть, изрек уже на нашего Господа, так как те же самые слова и те же самые вещи ссылаются ведь на нашего Господа Иисуса Христа. Но я думаю, что у Давида оно тоже не было по-другому в его жизни. И он говорит, «О Боже, которому принадлежит восхваление мое, не будь безмолвным». Мне стало это великим, возлюбленные братья и сестры, что он свою просьбу и все свои проблемы не принес к людям, но он обратился к живому Богу. Это мне стало великим. И если он здесь изрекает эти слова, то к кому он приходит? К людям? Нет, он приходит к живому Богу. Так как он говорит, «О Боже, которому принадлежит восхваление мое, не будь безмолвным». Конечно же, он ожидал ответ от Бога. Конечно же, ему, может быть, было страшно и ужасно в его сердце. И потом он выражает то, что ему постречалось на пути. И он говорит, «Ибо рот нечестивого и глотка лжеца открылись против меня и говорили ко мне языком лживым». Муж, который был возлюблен Богом, который был избран Богом, предназначен как царь, И как пророк, он должен был выразить эти слова. И мне в этой взаимосвязи еще одно слово стало великим, которое находится у Иакова, а второе во втором послании Тимофею, которое брат Франк уже прочитал, из 2 Тимофею 3 глава. И мне стало великим, что сказал здесь Павел, 2 Тимофея 3 глава с 10 стиха. «Но ты взял себе в качестве прикладного шнура мое учение и мой образ жизни, мое стремление, мою веру, мое долготерпение, любовь и терпение, мои преследования и страдания, которые постигли меня в Антиохии, в Иконии и в Листре. Такие преследования мне пришлось выстоять, и от всех их спас меня Господь». Братья и сестры, не замечаем ли мы здесь, в Новом Завете, что Павел, великий муж Божий, который был избран Богом, он не шел легкими путями, но тяжелыми. Он должен был проходить через разные вещи. И здесь он говорит, «Мои преследования и страдания, да, все это ему повстречалось на его пути». У Давида, так мы это слышали, не было по-другому. И я думаю, что мы можем найти еще много других мест Писаний. Но здесь он говорит в одном стихе, и это очень важный стих, 12 стих, «А также и все, кто желает вести благочестивую жизнь во Христе Иисусе, будет терпеть преследование». Так ли оно? Слово Божье, оно такое прекрасное. Оно не обманывает, оно не лжет. Но знаете, что мы не хотим принадлежать к тем, которые открывают свои уста, чтобы так унизить мужа Божьего и унизить Слово Божье, как это было в дни Давида, и как это было в дни нашего Господа, и как это было в дни Павла. Но Петр, или же это был Иаков, он пишет в своем послании, в 4 главе, с 11 стиха. Иаков, 4 глава, с 11 стиха. «Не говорите враждебно друг против друга, возлюбленные братья. Кто враждебно говорит против брата своего или судит брата своего, тот враждебно говорит против закона и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, а судья. Есть только один законодатель и судья, который имеет власть спасти и погубить. А ты кто такой, что делаешь себя судьёю над ближним?» Это драгоценные слова. Я думаю, что мы могли бы еще много других слов прочитать из Писания, которые, может быть, так полностью и совсем соответствовали бы с этими. Но пусть эти слова в нас что-то произведут, чтобы мы принадлежали к тем, которые ходят с Богом, чтобы мы принадлежали к тем, как мы это слышали в среду, которые от всего такого будут держаться на расстоянии, и чтобы мы наш взор могли обратить только на одного, и именно на живого Бога. Здесь это так было сказано прекрасно. Мне это стало таким великим, Что сказал Павел, из всего этого спас меня Господь. Через все это Господь его провел. И мне все это стало таким великим. Здесь говорит Давид: «О Боже, которому принадлежит восхваление мое, не будь безмолвным». Мужи Божьи, они держались за того, который проводил их через все вещи. И если даже иногда было тяжело, но они взирали на Бога, и они не были постыжены. И, может быть, я еще прочитаю два последних стиха из 109-го псалма. Здесь провозглашает этот муж Божий с 30-го стиха: «Да изрекают громко уста мои благодарность Господу, и посреди многих хочу я славить Его, ибо Он стоит по правою бедного, чтобы спасать его от тех, которые обвиняют его». Ведь это ж что-то прекрасное. Это была вера, это было доверие к своему Богу. «Да изрекают громко уста мои благодарность Господу, и посреди многих хочу я славить Его». Разве это не так жить в наших сердцах? Разве это не должно быть так жить в нас? Разве мы не должны Бога прославлять, Его благодарить в общении и везде, куда бы мы ни направились, так как Он стоит по правую бедного? Это мог изречь этот муж Божий. Он знал, если даже все рушится и ломается, и если все тебя покидают, но один стоит по правую, и это есть живой Бог. Верим ли мы в это от всего сердца? Он также стоит по правую твою и мою. Он стоит на нашей стороне. Если мы даже должны через какие-то вещи проходить, и если нас даже обвиняют, но Он всю нашу вину взял на Себя. Он простил ее на кресте, на Голгофе. И поэтому мы так рады и так благодарны сегодня вечером. Давайте же встанем и вместе помолимся. Верный Господь, мы благодарим Тебя от всего сердца и тоже за этот час милости сегодня вечером. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы можем иметь Твое Слово, что мы можем его открывать, и что мы не только его читаем и не только говорим какие-то слова, но мы говорим: «Господь, помоги нам всем, чтобы мы приняли Твое Слово к сердцу, чтобы мы верили Ему, чтобы мы могли выровняться по Нему, чтобы мы знали, к кому мы можем прийти, особенно в эти дни. Господь, мы видим, что Давид, он воззвал к Тебе, и он прославил Твое имя. И также Павел мог сказать: «Из всего Господь меня спас». И этим Он прославил Твое имя. Господь, и мы так жить не можем по-другому, как только изречь те же самые слова. Ты так жить и нам помог в эти дни. И за это мы прославляем Твою милость и превозносим Твою верность. Благослови нас сегодня вечером. Благослови моего брата, когда он принесет нам Твое слово. Ты избрал его, Ты его поставил, Господь, чтобы нести Твое Слово. Твоему имени будет принесена честь и так жить в этот вечер. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Мы сядем. Я уже был утешен через то, что брат Трус остался здесь сидеть. Это может обозначать, что мне нужно только все коротко охватить. У меня нету никакого особенного слова сегодня вечером. Я пришел только потому, что богослужение и потому, что Слово Господне всегда исходит к нам и никогда не возвращается пустым. И также сегодня вечером оно проговорит к нам. В послании к Тимофею я еще раз прочитал это слово, и здесь Павел говорит в последней главе, во втором послании к Тимофею, здесь я обратил внимание, 2 Тимофею, 4 глава, 17 стих. «Но Господь поддержал меня и дал мне силы, чтобы через меня Возвещение пришло к завершению. Эта остановка сейчас произошла специально, иначе бы братья должны были бы сесть в собрании. Я прочитаю это еще раз. 17 стих. «Но Господь поддержал меня и дал мне силы, чтобы через меня возвещение пришло к завершению, и все язычники услышали его. Итак, я успешно спасен был из львиной пасти». Мы видим, что Павел тоже здесь выражает что-то особенное. Это, может быть, слышится как-то высокомерно, если он говорит, что через него возвещение должно быть приведено к завершению. Кто может такое уже сказать, если только Бог ему это не повелит? Это было бы просто наглостью, которая превозошла бы всякую меру, если бы не было Божьего призвания. Есть одно место из Библии, где написано, что сатана ходит, как рыкающий лев, и ищет, кого он может поглотить. И Павел говорит здесь, «Итак, я успешно спасен был из львиной пасти». Как будто бы он уже в ней находился, и льву только оставалось поглотить. Вы знаете, ведь это ж та разница между львом и волком. Когда волк врывается в стадо, то он не пожирает никакое животное. Он просто убивает. Он душит и оставляет это лежать, хватает другое и оставляет лежать. Пятое, шестое, седьмое, 30 или 40. Не играет никакой роли. Волк не сожрет ни одну единственную овцу, но он сразу душит овцу и оставляет ее лежать. А потом он смотрит направо-налево, все ли в порядке. Такой волк. Волк приходит, чтобы убить. Лев жить, он не смотрит и не ищет вторую. Он хватает одну, и тогда он ее пожирает. И эту одну, которую он себе тогда избрал, это был Павел, его он себе выбрал. Всех других он оставил. Но на него он обратил свое внимание. И этот муж признается, исповедует и говорит, «Итак, я успешно спасен был из львиной пасти». И я вам могу сказать, находиться в львиной пасти — это не шутки. Этому вы не можете поверить. Ведь это ж был Даниил, который пережил это еще лучше. Он это пережил, что естественным львам пасть была закрыта. Но мы ведь не имеем никакого дела с естественным львом, но с сатаной, который не закрывает свою пасть, но он ищет, кого он может поглотить. И потом, конечно же, чтобы быть успешно спасенным, это обозначает быть дважды спасенным. Один раз — это прощение, милость, а во второй раз — быть спасенным из той ситуации, в которой он находился. Я желал бы, чтобы оно также было со мной. Этого я желаю себе от сердца, чтобы я все же то возвещение, которое нам было доверено, чтобы я его мог исполнить по воле Божьей. Другой цели и смысла твоя и моя жизнь не может иметь, как только тот смысл и ту цель, которую Бог вложил в нашу жизнь. И насколько мы можем это обозреть со смиренной самооценкой, то Бог нам даровал милости, чтобы оставаться в истинном возвещении. Даже нельзя подумать о том, что тоже из послания последнего времени было сделано. И это просто выворачивает в желудке, когда только немножко об этом прочитаешь или жить услышишь. И все же Бог имеет людей, которые от сердца могут верить и могут крепко держаться за то слово, которое Бог открыл. Я вам просто дам какой-то пример. Я ведь не здесь, чтобы говорить об изложениях. Было бы жалко каждую минуту, чтобы использовать на это. Но мы ведь Слово Божье всегда понимали так, что те два свидетеля будут ведь пророками, которые потом придут в Израиль к евреям. Не так ли? Мы об этом слышали в Слове Божьем и так это поняли. И сейчас действительно серьезно заявляют о том, что эти два свидетеля не будут два мужа, но будет две группы. И даже говорят, что одна будет группа Бранхама, а другая — это будет группа Моргана. И когда я так об этом узнал, то я просто хотел расплакаться. Люди, поврежденные умом, они не знают, что они говорят, полностью запутаны. Это сумасшедший дом. Настоящий сумасшедший дом. Поэтому мы можем Бога благодарить, когда Он нас сохранил в трезвом разуме. Но вы можете себе представить, какая тень падает на Слово Божье. Ведь многие знают хорошо Слово Божье, что они в точности знают, что произойдет. И Библия говорит, когда два пророка завершат свое служение после 3,5 лет, тогда они будут убиты, и через 3,5 дня в них войдет жизнь, и они будут взяты ввысь. Что все из этого сегодня делают, это для меня непонятно. Это настоящий позор, что вообще такое должно существовать. Но это последнее время. Мы ведь в прошлые выходные говорили, и я думаю, что об этом мы еще будем вспоминать. И к этому еще мы часто будем возвращаться. Мы живем в пророческом отрезке времени. Это поколение находится под особенными пророческими изречениями. И все это пророческое слово должно исполниться. И тоже в том, что люди будут с поврежденными умами. И как Иоанни и Иамри противостояли истине. Где выступили эти мужи? Выступил ли Иоанни и Иамри где-нибудь? Но они выступили там, где выступал Моисей. Не где-нибудь, тогда бы у них не было никакого успеха. Тогда бы из этого дела ничего бы не вышло. Оно всегда должно быть там, где Бог. Там и проявляются другие вещи. Где же выступил Валаам? Выступил ли он где-то в Месопотамии? Где же он выступил? Там, где был Божий народ, там он выступил. И что же он сделал? Он, народ Божий, который был выведен через пророка Божьего, привел его к падению и сказал, «Мы ведь все служим тому же самому Богу». Моавитяне, кто же это были? Одна из дочерей Лота, не так ли? Моавитяне, и ведь это дело возвращается к Аврааму и так далее, и так далее. Оно вообще ничего не возвращается, оно только идет вперед с Богом. Все другое — это песок в глазах. И что же произошло? Бог дал умереть в один день больше 40 тысяч, потому что гнев Божий сошел на них. Люди пережили, что сделал Бог. И потом они отвернулись от этого. Что же тогда еще остается? Ведь только гнев Божий. И об этом нам не надо беспокоиться. Об этом Бог в один прекрасный день будет правильно судить. Давайте не будем беспокоиться. Он будет это делать. Если мы будем это делать, тогда это неправильно. так как и мы нуждаемся в милости Божьей. И тоже мы ежедневно полагаемся на Господа. И мы ведь слышали из послания Иакова, что есть один законодатель и судья, Он, который имеет власть над живыми и мертвыми, только один законодатель и судья. Но когда мы рассматриваем все эти вещи, тогда мы знаем, что все Писание дано Богом, и что оно полезно для поучения, для созидания в истине и так далее. Так оно написано во 2 Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе. И в это мы верим. Но мы также верим, что у Бога есть множество, которое от истины. И написано, это вы должны знать, что никакая ложь не имеет своего начала в истине. И это правда, 100%. Нету никакой лжи, которая имеет свое начало в истине. Бог есть истина, и Его Слово есть истина, и Его Дух есть Дух истины. Сатана, он лжец от самого начала и извратитель Слова Божьего. И когда он говорит, тогда он говорит ложь. Но он говорит набожно. И в этом все дело, которое мы должны различать. Павел здесь выразил такие слова, что Господь ему даровал помощи и силы, чтобы возвещение слова, возвещение Евангелия было приведено к завершению. Это слово «к завершению». Он ведь только что начал. Ведь это ж было начало новозаветного времени, но не завершение, не конец. И все же этот муж Божий через того же Духа Божьего, который был в начале и также находится в конце, проповедовал те же самые вещи и получал их открытыми, как и мы их получили в это время. То же самое. Так как Господь первый, и Он последний. Он Альфа, и Он Омега. Начало и конец. Каким Он был в начале, таким Он должен быть и будет в конце. Но это уже славное слово, чтобы привести к завершению возвещения. Не переставать, не завершив, но чтобы привести к завершению. Точно так же, как и наш Господь. Когда Он висел на кресте, то Он провозгласил «Совершилось». Это произошло. Все возвещенное стало реальностью. Обетование исполнилось. Христос, Агнец Божий, заплатил цену там, на кресте. И здесь нам говорится о завершении Евангелия. И мы знаем, что написано в Откровении в 10 главе, в 7 стихе. «В тот день, когда прозвучит голос седьмого ангела, тогда тайна Божья придет к завершению, как Он это открыл своим рабам, пророкам». Бог знает уже конец в самом начале. Да, уже до начала. Нету ничего, о чем бы Бог не знал. Ему никогда не надо иметь какое-то совещание и заключать какой-то совет. Он есть совет. Он все вещи от вечности уже включил в свой спасительный план и целенаправленно исполняет это все. Павел сразу же пишет здесь к Титу эти драгоценные слова. И здесь говорится с первого стиха. «Я, Павел, раб Божий и апостол Иисуса Христа, для веры избранных Божьих и для познания истины, которая испытывается в благочестивом хождении на основании надежды на вечную жизнь, которую обетовал неизменный Бог прежде вечных времен, Но возвестил Он Свое Слово в твердо установленное время через проповедь, которая была доверена мне по заданию Бога, Спасителя нашего. И тоже здесь мы можем быстро сказать: Павел, ты ведь забыл всех других апостолов, и ты не подумал о том, что ты ведь не один. Почему же ты здесь говоришь «я»? Нет, вообще даже нет. Он только установил и ясно сказал, потому что он ясно знал, для чего Бог его предназначил. Не поверхностно проповедовать, но для веры избранных Божьих, не для призванных, но для избранных. Ведь речь шла о глубоких тайн слов Божьих, которые недоступны всем людям, которые не лежат на поверхности, о которых не проповедовал каждый и о которых не знал каждый, но которые этому мужу Божьему были открыты. Он был для этого предназначен, для веры избранных Божьих. Ведь есть многие, которые вообще даже не верят в избрание, и это тоже такая беда. Мы должны верить в то, для чего нас Бог предназначил. Если мы не можем поверить в избрание, тогда мы можем плохо поверить в то, что мы избраны. И тогда становится все печально. Но Бог предназначил нас для того, чтобы Он через возвещение... И позвольте мне сразу же подойти к делу. Я вообще даже не хотел это читать. Я хотел только прочитать из 65-го псалма и где-нибудь еще в Библии. Но так как мы это имеем перед собой, то я спрашиваю вас сегодня вечером, для кого служение брата Бранхама было предназначено? Был ли он предназначен для широкой массы, которая радовалась и восклицала, когда происходили чудеса и знамения, где тысячи и сотни тысяч собирались вместе? Для чего и для кого было его служение? Ради избранных, ради тех, которые должны были принадлежать к общине невесте, которые будут иметь участие в первом воскресении и восхищении. Иногда мы могли бы действительно задать себе вопрос, разве Богу было необходимо, чтобы определенные вещи подчеркивать, которые производят столько много преткновений и раздора, разве не было бы лучше в Царстве Божьем, если бы никогда не было бы известно о семени змея, если бы никогда не было бы возвещено о всех этих тайнах Божьих, тогда бы все было бы хорошо. Тогда было бы все хорошо. Или о каких-то других еще вещах, тогда было бы все хорошо. Почему Бог избирает такой путь? Там стоит Господь Иисус. Это, наверное, написано в 6 главе Евангелия от Иоанна. И Он говорит: «Если вы не будете есть Мою плоть и пить Мою кровь, тогда вы не имеете в себе жизни». И евреям ведь было сказано, мы об этом недавно читали, «Вам нельзя пить никакой крови, так как жизнь находится в крови». И здесь законодатель приносит это дело так народу израильскому и говорит: «Кто не будет пить крови Сына Человеческого и есть плоти, тот не имеет вечной жизни», или как бы там ни было написано. И тогда все закончилось. Они забыли все доброе, что Господь сделал в них. Они забыли, что Он очищал прокаженных, что Он слепых делал зрячими, что Он делал все эти великие чудеса и знамения. И сами в себе подумали: да, может быть, люди правы, что Он не брачный ребенок, и говорят о Нем то и другое. Может быть, люди всю жизнь правы, мы не знаем, зачем мы следуем, возлюбленные. Такое испытание пришло, и люди толпами отошли от Него. Так как они толпами прежде следовали за Ним, Бог их испытывал, проверял, будут ли они крепко держаться, и если даже были сказаны какие-то вещи, которые они не понимали, которые выглядели так, как будто они стояли против слова. Выглядели, я это подчеркиваю еще раз. Но то, что выглядит, оно ведь может быть обманчивым. Возлюбленные, Божье Слово нужно правильно понять. И оно только будет правильно понято теми, которые предназначены и избраны к тому, чтобы принять его и чтобы сохранить его в добром и чутком сердце. И потом Павел здесь говорит в первом стихе дальше. «И для познания истины, которая испытывается в благочестивом хождении на основании надежды на вечную жизнь, которую обетовал неизменный Бог прежде вечных времен. Но возвестил Он Свое Слово в твердо установленное время через проповедь, которая была доверена мне по заданию Бога, Спасителя нашего. Обетовано было от вечных времен, а возвещено было в определенное время, для предназначенного времени, которое Бог специально установил для этого. А теперь, по поручению Божьему, через проповедь, было возвещено всем тем, которые были предназначены для того, чтобы услышать, что Бог тогда им хотел сказать. То же самое оно и в это время. Человек не живет только от одного хлеба, и также не от каждого слова, которое ему нравится, ведь есть слова Святого Писания, которые нам нравятся, который мы так с удовольствием принимаем к себе. А потом есть также слова Святого Писания, когда мы их съедаем, когда мы действительно имеем мужество, чтобы их съесть, тогда действительно начинает крутить в нашем желудке. И как раз-таки это те слова, которые мы должны есть. Это есть лекарство. Какие-нибудь вкусняшки, их каждый может принимать. Но лекарство, оно помогает, и в нем мы нуждаемся. Особенно в это время, в которое мы живем. Но возвестил по поручению Божьему нашего Спасителя и через проповедь в твердо установленное время народу. Я думаю, что нам об этом не надо много говорить. То же самое повторяется в наши дни. И к открытым словам Божьим нельзя ничего добавлять, и от Него также ничего нельзя отнимать. В конце не будет речь идти о 95%, которые мы приняли, но о тех 5, которых нам не достает. О тех 5, которых нам не достает. Об этом будет идти речь. И поэтому мы действительно должны каждому Слову Божьему от сердца верить. Я скажу еще раз. Народу израильскому Господь мог все другое сказать, только не это. Чтобы они пили кровь и ели его плоть. Как часто брат Бранхам делал это сравнение? Как часто в своих проповедях? А потом он сказал, разве оно не точно так же сейчас? Будут говориться какие-то вещи, через которые люди каким-то образом отойдут, потому что они не смогут с этим справиться. Если мы будем все искренни, тогда нам всем нужно признаться, что мы это не можем объяснить. Мы не можем Бога объяснить, мы не можем многие вещи объяснить. Но мы можем верить. И для этого мы тоже предназначены, чтобы верить от сердца, что Бог проговорил, и потом Ему приносить благодарность. И с этим я сейчас еще быстренько подойду к 65-му псалму со 2 стиха. «Ты достоин хвалы и славы, о Боже, на Сионе. и тебе нужно исполнять обет. Тебе, кто слышит молитвы, к тебе приходит вся плоть. По причине провинностей, когда наши грехи становятся ужасно тяжкими, но ты, Господи, прощаешь их, благо тому, кого ты избираешь и позволяешь приближаться к тебе. Вот оно есть. Благо тому, кого ты избираешь и позволяешь приближаться к тебе. Павел говорит ради избранных. Избранные могут приблизиться к Богу, так как Бог приблизился к ним. Во Христе Бог избранных привел туда, где они вообще-то были, прежде чем произошло грехопадение. Я не знаю, читали ли мы уже это в той проповеди, которая уже вышла, где брат Бранхам делает различие между оправданием и прощением. Вы, которые это читаете, вы, конечно же, будете об этом хорошо помнить. Он говорит в одном месте, что кому-то может быть прощено без того, чтобы он был оправдан. Но люди, которые избраны Богом, им досталось Божье прощение, так что они были перемещены назад в глазах Божьих в такое состояние, где Бог вообще им ничего не может засчитывать. Кого Он оправдывает, то тому Он что-то прежде засчитывал. Но есть одно слово в Писании, и я вижу, что не у всех есть Библии, и не все выглядят как верующие. Но есть такое слово в послании к римлянам, и я не думаю, что я до сегодняшнего дня что-то сказал, что мне нужно было бы забирать назад, так как это Божье слово. Здесь, в послании к римлянам, в 4 главе, есть славное слово в 7 стихе. «Блажены те, кому прощены преступления закона и чьи грехи покрыты». Это прекрасно. Это славно. За это мы благодарим Бога. Но теперь идет. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Вообще не засчитывает. Как будто мы никогда не грешили. Потому что наши грехи были возложены на Агнца Божьего. И я надеюсь, что когда вы прочитаете эту проповедь брата Бранхама, то вам просто засияет свет, как во тьме. Избранные Божьи, они оправданы, они очищены, они освящены, они завершены, они были преображены в образ Иисуса Христа без пятна и без порока, они стоят там перед лицом Божьим. Это библейское возвещение, и это тогда сделает каждого радостным. Кто это в вере пережил, и кто может это охватить? Это библейские истины, которые нам стали великими в эти последние дни, что Бог от создания мира уже избрал народ. И Агнец Божий, который уже от создания мира был избран для того, чтобы тех, которых Бог в своем спасительном плане уже тоже избрал от создания мира, чтобы их искупить и заплатить за них цену. Почему же Господь Иисус молился в первосвященнической молитве в Иоанне в 17 главе, «Прославь их той славой, которую я имел у тебя прежде основания мира». Может быть, я это прочитаю, чтобы вы тоже могли это прочитать. И тоже это место из Библии многие понимают неправильно. Здесь, в Иоанне 17 главе, в 3 стихе, «Жить вечная состоит в том, чтобы они познали тебя, одного истинного Бога, и кого ты послал, Иисуса Христа. Я прославил тебя здесь, на земле. и завершил дело, исполнение которого Ты поручил мне. А теперь прославь Меня Ты, Отец, у Тебя самого, тою славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Вы заметили, что это такое? От вечности весь план Божий был составлен. Бог не начал тогда, когда началось время, но Бог уже все установил, прежде чем началось время. И дальше здесь говорит Господь в 6 стихе: «Я открыл имя Твое человеком». Какое же имя Он открыл? «Сохрани их в Твоем имени, которое Ты дал Мне». «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал Мне из мира. Они принадлежали Тебе, и Ты дал их Мне, и они сохранили Слово Твое». Как прекрасно! Все было округлено, все является правдой. Самое главное, чтобы это нам стало открытым через Духа Божьего, чтобы мы распознали себя как таковых людей, которые от вечности в этот спасительный план Божий были включены, и что ничего не происходит, если только Бог это не включил уже в свой план. В 7 стихе написано: «Теперь они познали, что все, что Ты дал Мне, родом от Тебя, ибо слова, которые Ты дал Мне, Я дал им, и они приняли их, и поистине познали, что Я исшел от Тебя, и поверили, что Ты есть Тот, Кто послал Меня, что Я вышел от Тебя». И мы уже это здесь рассматривали. Бог есть один Бог, и из этой первоначальной полноты Божией Господь пришел в видимом образе. Это был Господь в Ветхом Завете. И Он был Логосом. Он был тем, который потом, как наш Искупитель, умер на кресте на Голгофе. И Он сказал: «Я исшел от Отца и возвращаюсь снова к Нему». Он вышел из Бога, и Он снова возвращается. И Бог потом будет всем во всем. Когда спасительный план завершится, когда мы, как сыновья и дочери Божьи, явимся перед Ним, тогда исполнится, что написано в 1 Коринфянам в 15 главе в 28 стихе. «Тогда и Сын подчинится Отцу, и тогда Бог будет всем во всем». Тогда закончатся все эти обозначения, как Отец, Сын и Святой Дух. Тогда ведь Бог будет всем во всем. Тогда ведь спасительный план завершен. Тогда все дела закончены, которые Бог себе предпринял сделать. Но мы ведь не можем сегодня еще говорить о Божестве. Это так и так самая тяжелая тема из всех тем. Но мы распознаем через Духа Божьего ясно, что Бог уже в Ветхом Завете, сразу же в саду Эдемском, выступил в этом видимом образе. И все, которые видели Господа, они могли провозгласить: «Я видел Бога». Но в принципе взять, они не видели Бога как Духа, но они видели Бога в видимой, открытой форме. Так Он был Господом и ходил в саду Эдемском и так далее. Но ведь это ж мы уже давно ведь все изложили, и мы за это Богу благодарны, что Он вложил это в наши сердца, что мы можем в это верить и за это Его благодарить. Пусть жить Он все эти слова, которые такие непоследовательные, как они только могут быть, пусть Он их соединит вместе и в Твоем, и в моем сердце сделает из них целое слово, чтобы мы распознали, что Бог нас познал, что Он нас избрал, и что служение, пророческое служение — происходит, произошло и произойдет ради избранных, не ради того, чтобы достигнуть широкую массу, но ради избранных Божьих. И к ним мы можем причислить себя по милости. Наш Господь сказал: «Не вы избрали меня, но я избрал вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы ваш плод был постоянным». Пусть жить Бог нам все заново делает это великим, что Он по милости сделал в нас. Аминь. Давайте жить встанем для молитвы. Небесный Отец, мы благодарны Тебе за эти часы милости и за эти слова милости, которые мы могли сегодня услышать и которые проникли в наше сердце. И Ты нас благословил через Свое Святое Слово. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты вырвал Свой народ из львиной пасти. Ты прижал его к Себе и сказал, что он принадлежит Тебе, о Господь. Мы благодарны Тебе, Господь, что мы можем принадлежать Тебе по милости. Господь, Ты предназначил Себе народ. Так же Ты в те дни, когда Ты ходил по земле, и все отошли от Тебя, и Ты спросил 12 учеников, не хотите ли вы тоже уйти? И один дал ответ, куда нам пойти? У Тебя есть слова вечной жизни. Господь, куда нам идти? У Тебя есть слова вечной жизни. Мы благодарим Тебя, что мы можем оставаться у Тебя, и мы хотим со всеми теми оставаться у Тебя, которые избраны. Господь, в те дни так оно было, а все другие отходили от Тебя. Но, Господь, Твои избранные, они остались вместе, аллилуйя, до самого конца. Господь, мы хотим оставаться вместе. И если мы даже маленькая кучка, но мы хотим Тебе служить из глубины наших сердец и хотим прославлять Твое имя и приносить Тебе честь и прославление во имя Иисуса. Аминь.